Ну, я приветствую всех. Мы снова встретились в продолжении разбора Священного Писания. Именно обзорно. Мы, когда начинали, мы говорили, что этот материал мы назвали бы панорамой Библии. Панорама – это взгляд сверху. Итак, мы, значит, рассматриваем общий обзор всех книг. И я в тот раз говорил такое еще название – гармония книг Священного Писания. Что книги Священного Писания в определенной последовательности и развивают определенную мысль и план. И теперь мы переходим вот к четырем книгам царств. Вообще, это, можно сказать, один большой исторический труд. Мы когда говорили о первой книге царств, авторов у этих книг много, потому что ссылки идут, записи пророка Самуила, Нафана, Гада и других прозорливцев. Значит, этот большой исторический труд, мы даже не можем сказать, что его кто-то один писал, а составлен из различных описаний, которые писались. Но первые две книги царств у нас, они как бы так идут. Первая, вторая, третья, четвертая книга царств. А в других переводах, английский, немецкий, там книга Самуила, первые две называются. О первой книге мы точно, наверное, можем сказать, что писал ее, видимо, Самуил, хотя концовку он не мог писать, продолжили. Но а вторую книгу царств, видимо, была составлена из других записей. И тема первых двух книг царств как бы определяется так. «Избрание царя по воле Божией». Мы говорили в первой книге царств, она на три части делилась. Это Самуил, личность, которую Бог избрал, чтобы он поставил царя по воле Божией. Самуил ставит сначала Саула царя. Царь Саул – это больше, так сказать, подходит человеческому избранию или человеческому желанию. Он красивый, он стройный. Он вызывает восхищение. Вот такого царя мы и хотели, но в душе он отступник. И тогда Бог избирает себе другого царя, но уже по сердцу Божьему, Давида. И в первой книге царств описывается подготовка этого царя к царствованию. Как он от стада овец призван сначала в дом царский Саула, как сначала победа над Голиафом чудесная, Бог его выводит на арену, так сказать, жизни народа израильского. Затем зависть Саула приводит к тому, что начинает жизнь Давида преследовать. И вот в этих преследованиях показан прекрасный характер Давида, как он относится доброжелательно к царю Саулу, как он не имеет никаких намерений. И вот заканчивается первая книга царств, мы говорили, закончилась тем, что когда в Сикилаге был взят в плен все его жены, город был разрушен, он был в большом таком подавленном состоянии. А это было, как сказать, глубина скорби перед его возношением. Так часто Бог с нами поступает. Казалось, все темно. Оказывается, это перед рассветом. Они смогли освободить всех, никто из них не погиб, а описывается, заканчивается первая книга царств, как погиб Саул в войне с филистимлянами. Итак, мы переходим ко второй книге царств. Главная тема этой книги – Давид, глава вечной династии царей. Почему мы называем ее вечной династией царей? Потому что ему так обещано, что престол его будет вовеки утвержден, и в лице Иисуса Христа это будет действительно царь мира, и его престол никогда не нарушится. Итак, это главная тема второй книги царств. Давид как основатель или глава вечной династии царей. Но эта тема, я бы сказал, как бы она в взаимосвязи с другими книгами, но есть побочная тема. Так как мы о книге царств первой говорили, там побочная была тема молитвы, помните, да? Самуил – это человек, которого мама Анна вымолила его, Саула вымолил народ, а Давида вымолил сам Самуил, чтобы Бог нашел себе мужа по сердцу своему, чтобы над своим народом он поставил. То у второй книги царств есть другая тема, вторая, дополнительная, я бы ее так назвал. «Грех твой найдет тебя». Мы проследим потом, сколько раз эта истина прозвучит в этой книге. И это понятно, понимаете? Вот Бог, созидая свое царство, Давид был человеком по сердцу Божьему. Можно сказать, из всех царей, которые были после него, всегда сравнивались. Этот царь поступал, как Давид, отец его. Да? Это образец. и как бы лучше образца же ничего не бывает. Получается, что период, время царствования Давида – это тот образец Царства Божия. Но Царство Божие – это справедливое царство, это прежде всего. И поэтому эта истина проходит, грех находит свое возмездие. Когда мы читаем о тысячелетнем царстве пророчества, которое еще должно быть, где Христос будет царем, которое должно на нашей земле быть, то там тоже говорится о том, что грешник проклинаем будет. Как бы будет справедливость царствовать. Сегодня нету справедливости. Человек делает преступление и не наказывается часто. И он умеет даже скрыться или избегает наказания. Да? Но в Царстве Божьем этого не должно быть. И в конечном итоге справедливое возмездие постигнет каждого человека. Поэтому истина о том, что грех твой найдет тебя, она сегодня у нас будет как бы главной темой, доминирующей нашей сегодняшней беседы о второй книге царств. Итак, она делится на три части. Укрепление царства Давида, это с 1 по 10 главу. Затем бедствие царствия Давида, с 11 по 20 главу. И некоторые дополнения из времени царства Давида. Ну, начнем мы с укрепления царства Давида. Давид вообще в 30 лет стал царем и 40 лет царствовал над Израилем. Вообще интересно, Саул 40 лет царствовал, Давид 40 лет царствовал и Соломон потом 40 лет царствовал над Израилем. И из них... Значит, закончил он жизнь примерно в 70-летнем возрасте. Из них 7 лет он царствовал только над Иудеей, и 33 года он царствовал над всем Израилем. Воцарение Давида. Первая такая подтема. Первая глава. Отношение Давида к смерти Саула. Мы когда говорили, что в первая книга царств закончилась смертью царя Саула. Вторая начинается, как отнесся к этому Давид. Вы помните, да, к нему пришел вестник и сказал, рассказал. Он думал, что он будет добрый вестник. Он пришел ему и рассказал, что Саул погиб. Но немножко эта история отличается от того, как описано в последней главе первой книги царств. Там просто описывается, что Саул покончил жизнь самоубийством. А его оруженосец. В рассказе этого человека звучит немножко другая история. Он, оказывается, не умер. И он в такой тоске смертной уже упал на меч, но живой, оглядывался, кто бы его, ну, кого-то. И этот оказался рядом человек, и он его попросил, убей меня, потому что я, значит, не хочу попасть в руки филистимлян. И он, значит, как благое дело, убивает его и бежит к Давиду донести, что я, значит, его убил. Мы когда говорили, что первое отступление, ну, не первое, а одно из отступлений Саула было, что он не послушался Бога. Он... Амаликитян не уничтожил, помните, да? Царя оставил, жертвы там оставил. И интересно, что убивает его амаликитянин. Его еще Давид уточняет. Ты кто такой? Я раб амаликитянин. Получается, вот даже с первых стихов этой книги открывается «Грех твой найдет тебя». Во-первых, Саула. Его отступничество завершилось судом Божьим. Он пал от меча. Ну, он так и так погиб бы, он еще покончил самоубийством. Я думаю, это еще хуже. Хотя он считал, что это лучше. Но он боялся издевательств над ним, и поэтому он принял смерть. И принял от руки от амаликитянина, того, которого суд он не совершил, грех оставил, да? И вот он же его и поразил. Он ему закончил его жизнь. Тут, значит, он думает, что он радостный вестник. Он Давиду докладывает, что так и так. Давид ему говорит... «Как ты посмел поднять руку на помазанника Господня?» И приказывает, чтобы он был убит. И его подходит и убивает. Опять, посмотрите, поднял руку на помазанника Господня. Для этого амаликитянина он не понимал духовных вещей. А вот для Давида, как он относился вообще к помазаннику Господню? Я бы хотел, такая мысль первой главы еще открывается. Вообще отношение к тем, которых поставил Бог. Это настолько поучительный урок. Дело в том, что, кажется, Саул отступник. Уже Бог избрал Давида. Конкретно это Давид знает. Но он не поднял руки свои на Давида. Сколько раз случай подворачивался. Его друзья уговаривали, что порази, Бог тебе дает его в руки. Он говорит, нет, моей руки не будет. Это помазанник Божий. Вообще, чтобы мы тоже, как верующие очень осторожно относились. Но сегодня помазанники Божии или те, которых поставил Бог, это служители церкви. Чтобы мы боялись так просто где-то там говорить о них плохо. Может быть, служителя тоже с недостатками. И у каждого есть какая-то слабость или еще что-то. Бойтесь Бога, если вы будете это говорить. И особенно между собою, кому-то унижать. Или еще хуже, восставать. Мы сколько раз, так вот я убеждаюсь, и мы так учим, мы в первой книге Царств об этом тоже говорили. Там больше как Анна, да? Она тоже видела ситуацию. Но как она отнеслась благоговейно, благочестиво к Илии? Хотя тоже там отступление было большое, да? Как она к нему отнеслась? И Давид продолжает это. Как он относится к Саулу? Он считает, что это помазанник Божий, моя рука никогда не будет на нем. Я вспоминаю в годы, когда гонений было, у нас городская церковь, она была зарегистрированная. И когда подросли молодые братья, ну, видели, это было отступление. Братья, которые зарегистрировали церковь, старшие служители в том числе, это по слабости и страха. И помню, как молодые братья, они так это, ну, вроде надо обличить служителей, все. Но и вот мы беседовали тогда, наша церковь не была зарегистрирована, но мы как-то со страхом подошли. Все-таки это служители, хоть даже они отступили. Но нельзя нам, молодым, поднимать руки. Мы можем сказать, мы можем как-то... И Бог благословил. Церковь потом сдала регистрацию, братья остались на месте, служители, они и осознали это, и было и раскаяние, все. Но вот с того момента у меня тоже так. Будьте осторожны, когда речь идет о других служителях. Не поднимай руки. Вот бунт, мятеж. Есть те люди, которых Бог поставил. Может быть, другие служители могут этот вопрос разобрать, вникнуть. Ведь и в Новом Завете сказано, да, что обличение на пресвитера принимай при двух или трех свидетелях. И то это сказано не каждому члену церкви, что каждый думает, что я теперь пойду и обличу, а это сказано ответственному пресвитеру. Вот он ответственный, Тимофей был, за ряд мест. И ему сказано, если на кого-то из других пресвитеров будет обличение, то ты только 2-3 свидетеля и разберись с этим вопросом. Значит, Бог ставит определенных людей, которые этим вопросом занимаются, но не каждый член церкви. Я понимаю, что бывает такая ситуация, когда мы не знаем, как делать, когда отступление, когда-то что-то. Но если мы будем уповать на Бога и оставаться сами в благочестии, в кротости, то Бог разрешит эту проблему. Но часто встречается, очень часто, когда начинают выступать, когда очень так легко говорят, буквально поношение выносят. Как это в глазах Божьих расценивается? Как-то недавно был в одном месте, где так вот сестра на пресвитера. Собственно, он и пригласил. Он не знал, как быть. Ему некрасиво как-то защищаться. И вот, когда мы вникали в этот вопрос, поговорили, ну, у нее столько огорчений, обид, она все это высказала. Потом членское собрали, на членском говорили. И вот, когда на членском говорили, ну, я так старался убедить церковь, что, ну, скажите мнение о пресвитере. Сестру выслушали, вывели. Я говорю, если что, мы пресвитера выведем. Скажите ваше мнение. И получилось, что верующие стали говорить не против пресвитера, а против сестры. Что она не права, неправильно. Ну а когда потом мы рассудили, стал церковь спрашивать, как церковь смотрит на своего пресвитера. Но замечаний ни одного не было. А наоборот, когда я уже хотел закончить, начали вставать и говорить, да если бы не наш пресвитер, да я бы уже погибла. Да я и я не мог даже остановить. Каждый хотел высказаться, как он благодарен, что у них есть пресвитер. Почему так? Вот сестра неразумно так, не то что не видит ситуацию, а еще и некоторых просто осквернила тем, что она ну, так в кругу рассказывает, вот такой пресвитер, вот так и делает. В общем, этого надо очень остерегаться. Затем Давид воспел песнь. Вообще удивительную песню он воспел по отношению к ним. Как он, смотрите, говорит. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, но это филистимлянские города. Не возвещайте на улицах Скалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Ну и так далее. «Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах своих». Ну и он описывает скорбь свою еще и об Иоаннафане. Посмотрите, и в этой песне он тоже выразил почет и уважение. Дальше идет вторая глава. У нас «Воцарение над Иудеей». Она делится на две части, так и «Гражданская война». Дело в том, что его пригласили из Иудиных. Он спросил Господа, идти ли мне в Иудины города после смерти Саула. Бог ему открывает, иди. И он приходит в Хеврон, и там воцаряют его на царство. Благословили его. Но Авенир, военачальник, он восстал и поставил царем сына Саулова, Иоафосфея. Он его поставил царем. Авенир точно знал, что вообще это известно было, что Бог помазал Давида над царем. И ему не следовало это делать. Но он, видимо, хотел какой-то почетной должности, и он его, значит, ставит царем. И 7 лет Израиль разделен на 2 части. 7 лет идет такое, Давид только над иудеями царствует, а Иоафосфей царствует над остальными коленами. И вот гражданская война там была. Опять как бы возбудил это Авенир. Он, значит, там написано, вышел Авенир против Давида. Ну, а там Иав, военачальник его. И войну проиграли, поражение было большое. И если бы Авенир потом не воскликнул, когда уже видит, что поражение очень большое, говорит, доколе будет поражать меч? Ну, и Иав говорит, если бы ты сразу так говорил, мы бы не начинали. И прекратилась война. И там такие слова дальше. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. И дом Давидов усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. Вот это разделение, это не было Божье разделение. Это разделение Авенир внес. А вот посмотрите, Бог благословлял Давида, он все укреплялся, а дом Саулов слабее и слабее становился. Помню, когда у нас в братстве тоже в 61-м году разделение произошло, регистрированной и нерегистрированной церкви, был еще Павел Фролович Захаров. И как-то его спросили, как вы думаете, долго ли будет это вот теперь разделение? И вот Павел Фролович вот этот стих сказал, напомнил эту историю. И я так думаю, что он очень так, что будет продолжительно это. Но дом Давидов, те, которые с Богом, будет укрепляться, а те, которые отступили, они будут слабеть и слабеть духовно. Затем описывается, что Авенир, в общем, поссорился с царем. И Иоафосфей ему высказал, ну, за женщину. И когда ему высказал, Авенир говорит, что я, собачья голова, что ли? Ну, я тебе, значит, сделал царем, а ты мне теперь высказываешь за женщину. И после этого он поссорился с ним и пришел к Давиду и сказал, давай я тебе всех склоню. И он там конкретно говорит, как клялся Господь Давиду, так и будет. Выходит, он знал, что этого делать нельзя. Он самостоятельно это произвел. Ну и помните, когда Давид его отправил, он пошел собирать Израиля, а пришел Иав, его не было, военачальник Давида. И когда он узнал, что был Авенир, он посчитал, что Давид поступил неправильно и решил его догнать. И когда он его вернул, он его поразил. Тот не остерегся, не ожидал такого. Но опять смерть Авенира. Но это опять грех твой найдет тебя, да? Авенир за свои преступления погиб, потому что он пошел против воли Божией. Хотя он потом вроде осознал, но это не было осознанный такой шаг. Это было, можно сказать, вынуждено. И когда Авенира хоронили, Давид показал, дистанцировался от убийц, он плакал о нем и говорил, великий муж погиб в Израиле, потому что он его почтение оказал. Но этим он расположил к себе народ израильский. Все поняли, что царь здесь ни при чем. Когда Иоафосфей услышал, что теперь умер его военачальник, на которого он держался, он пришел в страх. У него были 2 военачальника других, и они пришли и тоже на постели его поразили. И голову отрубили ему и принесли Давиду. И думали, что они теперь доброе дело сделал. И Давид говорит, если тот, кто мне принес весть о Сауле, был убит, то эти негодные люди, невинного человека, убили на постели и теперь думают, что они хорошую весть принесли. Вообще его отношение даже к Иоафосфею, хотя Иоафосфей тоже самовольно занял царство, у него остается почтение, потому что это сын помазанника Господня. Но и эти 2 человека тоже были тут же убиты и отрубили им руки и ноги и повесили их. И когда это народ израильский увидел, все 10 колен, что больше нет у них царя, то они пришли в Хеврон и воцарили его. Затем описывается 3 глава «Смерть мятежного лидера». Это смерть Авенира. 4 глава «Смерть Иофосфея», смерть соперника, мы можем его сказать. И 5 глава – это место престола Иерусалим. Давид укрепляется, он воцарился, и теперь город Иерусалим, он еще до сих пор был не взят. Там его свои жили, и они так и продолжали жить. И они настолько знали, что город укреплен, даже говорили, что город никогда не будет взят. Там слепой и хромой прогонит его. И когда Давид взял его, вообще Иав стал военачальником у него после того, как взял Иерусалим. Потому что он сказал, кто его возьмет, тот и будет у меня военачальником. Иав, когда взял этот город, или Давид его взял, то он его сделал своей столицей. И вот с этого времени, потому что Давид – это глава вечной династии царей, и столица, которую он избрал себе для престола своего, она стала и столицей мира. Город Иерусалим, мы так понимаем, и по пророчеству он будет той столицей, где будет управлять Господь. И вот интересно, по истории читаешь, все люди, которые претендовали на мировое господство, они считали, что им нужно обязательно иметь корону или власть над Иерусалимом. Даже мусульмане, которые в свое время мировые царства создавали, то в их титуле всегда значилось и царь Иерусалима. Понимаете, каждый понимает, пока Иерусалим не под его владычеством, он не может мировым правителем быть. Потому что мировой правитель, он должен быть, значит, власть над столицей мира, над Иерусалимом. Итак, воцарение Давида. Затем следующая часть. Престол Давида утверждается. Чем утверждается престол Давида? Присутствием Бога. Иерусалим – духовный центр. Дело в том, что ковчег, он находится не в Иерусалиме. И Давид понимает, что надо его... Он построил ему скинию. И, помните, на колесницу поставили ковчег и повезли в Иерусалим. И это было нарушение. С одной стороны, Давид непочтительно отнесся, не вник, что ковчег Божий нельзя ставить на колесницу, его должны носить на плечах. А с другой стороны, Оза, который сопровождал из того дома, где был ковчег, они считали, что ну, он же у них был, они имели какое-то к нему отношение. Когда наклонился ковчег, простер руку, и Бог поразил Озу тут же насмерть. И Давид настолько испугался, что он ковчег не довез до Иерусалима, увез его в другой дом Авидара Гефианина, и там его оставил. Здесь опять «грех твой найдет тебя». Вот это отношение Озы к священнодействию, ковчегу, такое пренебрежительное, он посчитал, что он нуждается в его помощи, защите, и он имеет право, простер руку и поразил его. Я думаю, здесь еще одна вторая мысль такая важная. Мы говорили отношение к служителям по поводу, как Давид относился к Саулу. Здесь я хотел бы сказать, что отношение к священнодействию. Ну, у нас сегодня священнодействие – это вечеря Господня, крещение Господня. И некоторые тоже относятся к этому очень свободно. Ну, мы встречали, которые хотят быть пресвитерами, служителями, берут на себя такую смелость. Нету пресвитера, мы сами будем раздавать вечерю Господню или крещение. Но мы всегда вспоминаем Озу, как Бог поразил человека, который не имел права и простер руку к священнодействию. И вот наши святыни, наше священнодействие, которое совершается, тоже, чтобы мы никогда не посягали на это право. Но это может больше, конечно, касается братьев, но это, я думаю, какой-то вопрос иногда и исповеданий, что это тоже священнодействие, когда кто-то хочет раскрыть свою душу, чтобы мы тоже были во всех этих вопросах осторожны, не посягали. Только тогда, когда будет право дано на это. Кому дано было право? Ну, а когда через 3 месяца он увидел, что ковчег благословляет, дом благословен, то он уже теперь сделал как надо. Они множество жертв принесли. Даже там написано, когда проходили по 6 шагов и приносили в жертву тельца и овна. Можно представить, сколько крови было пролито, жертв. Несли на плечах, то внесли в Иерусалим и поставили. Сам Давид настолько был в восторге от милости Божией, да, плясал и танцевал. И Милхола, которая была перед этим возвращена к нему, перед тем, как он стал царем над всем Израилем, она его унизила, и она ему высказала, что ты так унизился, прыгал там, плясал. И он говорит, в глазах рабов и слуг я не буду мал. И перед Богом я готов еще больше выражать свою радость. Но а у нее больше не было детей. Грех твой найдет тебя. У нее не было почтения к Богу. Она не могла понять чувств Давида. И ее тоже Господь наказал. Затем утверждается присутствием Бога, да? Престол утверждается. Ковчег находится в столице, в Иерусалиме. Затем обетованиями Божьими. Через время Давид, себе построив дворец, пожелал построить Богу тоже дом Божий построить. Он говорит, я в доме кедровом живу, а ковчег в шатрах. Как это так может быть? Чем я? Ковчег должен быть еще больше. Когда Нафану он сказал, Нафан думал, правда доброе дело? Он ему говорит, да, делай. Все, что у тебя на сердце, занимайся этим. Но он только вышел, Бог ему говорит, ты не посоветовался, да, как бы сказал пророку, ты меня не спросил, нету моей воли, чтобы Давид построил. И он ему приходит и говорит, что строить ты его не можешь. И объясняет ему. Но и в этих словах, когда Нафан, пророк, выражает слова Божьи, он ему говорит, что я взял тебя от овец, я поставил тебя царем, и теперь престол твой утвержу. Вообще Богу все равно это желание понравилось. Он видел искренность Давида, как он любил Бога. И поэтому он ему обещает, что его престол будет навеки. И вот когда Давид услышал эти слова, он был настолько тронут, он пошел к Скинии и там так молился. «Господи мой, Господи, нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». И он говорит, что «Ты поступил со мною даже по-человечески, Ты даже мне предсказал, что будет с моим потомством». И таким образом, как бы, если Саул своим непослушанием потерял близость Бога, да, Давид своей любовью к Богу, наоборот, как бы благорасположение Бога получил. И Бог обещает ему, что его дом будет благословен. Итак, вот этим обетованием Божьим, что его вечно будет престол, утверждается престол Давида. Затем он утверждается победами. В 8 главе описано ряд побед над врагами. Притом там хотели помочь сирийцы, и они поражение потерпели. Практически мы потом будем таблицу смотреть, и там будет показано, все войны, которые вел Давид, он ни одного поражения не потерпел. Всегда были победы. А войн он вел много. Поэтому и Бог и сказал, что у тебя руки в крови, и храм должен строить мирный царь, мирный человек. Он ему не позволил. Затем 9 глава. Престол Давида утверждается милостью. И я бы сказал, милостью и верностью своим словам. Он вспоминает, он же обещал Иоаннафану, что если кто будет из его потомков, то он должен ему оказать милость. У Саула был раб Сива, он его спрашивает, нет ли кого из дома Саулова, из дома Иоаннафанова. И он говорит, есть, Мемфисофей, он хромой, потому что когда тогда умер Иоаннафан, нянька побежала, уронила его, и он оказался хромым. И вот он его приглашает к себе в дом, и говорит, ты будешь у меня за моим столом питаться. И все, что было Саулова, я все отдаю тебе. Во-первых, он оказывает милость дому Саулову и верность своим словам. И вот такими поступками он утверждает престол. Престол Божий или престол, вечный престол Христа, он тоже утверждается, да? Милостью, победами, обетованиями Божьими и справедливостью. 10 глава описывает Аммонитский царь, он, когда умер, он хотел высказать его сыну участие какое-то, а тот не поверил и обрил, помните, послов. И тогда Давид по справедливости возмездие оказывает и поражение над Аммонитским царем и над его народом. И там же в этой главе описывается правительство Давида. Кто был, значит, военачальник, кто был деописатель, кто священником, в общем, его кабинет министров, можно сказать, описывается. Итак, мы прошли вот до 10 главы, как утверждается престол Давида. Казалось бы, ну, если Давид муж по сердцу Божию, царство должно быть благословенным, мирным. А почему у нас такой раздел? Бедственные времена царства Давида. Можно так сказать, все так шло хорошо, если бы не этот черный день жизни Давида. Бедствие царя Давида. Давид, Давид, как это все получилось? 11 глава, я ее специально выделил, грех Давида. Вообще, это такая история, где как бы можно даже анализ провести, видеть, как вообще развивается грех, как развивается искушение, потому что мы все находимся в такой же опасности. Во-первых, когда цари выходили на войну, да, Давид остался дома. Его праздность привела. Пока он был впереди, пока он вел войны Божьи, и грех где-то был далеко. А тут он расслабился, за него кто-то ведет войны, он дома. И поэтому, когда он увидел эту женщину, возбудился, впал в искушение и не останавливается, не замечая, да, он ее берет к себе. Ну, как бы грех так, искушение развивается. Я вот понимаю, что вот эти искушения в нравственности, они представляют серьезную опасность и для детей, и для молодежи, и для старшего возраста. Дьявол где-то так ситуацию сводит, где-то так все подставит, что мы, не бодрствуя, вот так вот действительно, когда не находясь на полях сражения, когда не находясь на деле каком-то, мы увлекаемся, увлекаясь своей собственной похотью, и все дальше погружаемся в грех. Ну и когда сделан один грех, то возникает, как это надо скрыть, потому что грех может обнаружиться. И прибегают, значит, вот дьявол так улавливает души, прибегают ко лжи, пытаемся как-то теперь ложью это покрыть. Давиду пришлось и ложью, и даже убийством. Он пытается скрыть этот грех. Он зовет Урию к себе. Он думал, что это так просто все получится. Но Урия оказался действительно воином настоящим. Он не идет домой, и даже он его пытается напоить. Урия говорит, что он должен с народом Божьим быть. Тогда он принимает решение, что его надо убрать. Вообще, кажется, он сам же не убивал. Он только Иаву записку написал, что ты поставь его там, где самая горячая точка. И оно все так четко получилось. Погиб Урия, погибли несколько человек, когда Раву брали. И он ему доносит. Он понимал, что Давид даже может ругаться, что зачем так близко подходили к стене. А ты, говорит, вестнику сразу скажи, что и Урия погиб. И мы видим реакцию Давида, он очень доволен. Он не ругает, да, бывает, меч поражает одного и другого, это же война. И так, казалось бы, грех сокрыт. Он берет Версавию себе в жену, никто ничего не знает, кроме, может, нескольких человек. И нам даже как-то трудно его обвинять, ну что он убийца, что ли, он руки свои не прикладывал. Сам этот Урия пошел там, сражался. Но написано, и это было зло в очах Господа. Его поступок Бог рассматривал как злодеяние, как грех. И в книге Царств не раскрывается его чувств. Это в книге Псалмов, 31-й Псалом, 50-й Псалом, оказывается, для Давида померк свет. Хоть он остается царем, хоть у него все гладко, у него дом, жены, все, но в душе у него он потерял Бога. И он терзается, он ищет, как бы возвратить милость Божью, и пока Бог не пошел ему навстречу. Если бы Бог не пошел ему навстречу и не послал Нафана, неизвестно, сколько бы лет он мучился и времени. Вот действительно, мы совершаем служение по очищению и освящению. Недавно опять пришлось и самому участвовать. И грехи вскрываются 4-6 лет недавности. И при том явно, что человек не может быть спокоен. Когда совершен грех, любая беда какая случается, человек думает, а это не за грех мой. Оно напоминает ему. Оно ему не дает покоя. Он как-то себя успокаивает, продолжает жизненный путь, а грех не дает покоя. Я думаю и опасаюсь, что и здесь присутствующих есть те, которые также уловлены дьяволом. Признаться сил нету. Сказать об этом, кажется, это все, что со мной будет, может, отлучат или еще что-то. И человек несет это бремя. Он является, может быть, членом церкви, верующим, но это бремя не дает ему покоя. И вот Бог пошел навстречу Давиду. Нафан пришел и рассказывает ему простой пример, чтобы вразумить его. Он такой пример взял про бедняка, что у него была одна овечка, и про богатого человека, у которого было много овечек. И этот, когда пришел к нему гость, пожалел своих овечек и взял у бедного эту овечку, которая на груди у него была. Посмотрите, Давид, он справедливый человек. Он говорит, смерть этому человеку. Тогда Нафан говорит, этот человек ты. Вообще он ему помог покаяться. Потому что он бы еще неизвестно, сколько бы нес это иго на себе. Он, когда сознает, видимо, это уже наболело у него все, он говорит, да, согрешил я пред Господом. Посмотрите, Бог, видя его мучение, которое он переживал, сразу ему говорит, и Бог тебя помиловал, и Бог тебя простил. И вообще удивительно. Вот страдания Давида, хотя они достойные страдания, да, он действительно сделал мерзкое дело. Но Бог, видя его вот, душу мучающуюся, идет ему навстречу, открывает его поступок. И пока он не открыл его, ему было тяжело. Когда он открыл, ему стало легче. Правда, ему говорится, что ребенок, который у тебя родится, он умрет. Он пытается как бы умилостивить лицо Божие. Он постится, когда заболело дитя. Дитя все-таки умирает, и тогда он принимает пищу для слуг. Непонятно, говорит, мы не понимаем твоего поведения. Когда оно было живо, ну, можно было еще не так расстраиваться. Ты расстраивался. Когда он умер, ты теперь встал кушать и, значит, и занял опять свое положение. Он говорит, да дело в том, что я думал, что умилостивый Бога, пока оно живо. А теперь умерло. Теперь уже оно не вернется. Я сам когда-то пойду туда, куда мертвые, а дитя мое не вернется. Но Бог больше милости оказал. У Версавии, у этой тоже, так сказать, согрешившей, Бог оказывает милость, у них рождается еще один сын, Соломон. И написано, нарек ему Бог имя Иедидия, возлюбленный Богом. И действительно, благословенный Соломон оказался сыном Версавии. Бог сурово взыскивает за грех. И даже, возможно, потому что Давид не сам покаялся, Бог ему помог. Мы дальше вот будем сейчас читать, что происходит с его детьми. Как он хоронит одного сына за другим. Первый – это младенец умер. Дальше история будет идти, как он хоронит один за другим, переживает бесчестие именно от своих детей. И он хорошо понимает, что это грех его постигает. Его постигает последствия за грехи. Поэтому, братья и сестры, и все присутствующие, если ты сделал грех, ты его скрыл, может, добавил что-то, скрывая грех, грех твой найдет тебя. Это будет милость Божья, если на земле это Бог поможет тебе открыть, избавиться. Потому что страшнее, если это в вечности происходит. И Бог, видя вот такое терзание души, Он идет навстречу. Мне кажется, вот та женщина, которую привели побить камнями, хотели, да? Которую говорили, что она достойна смерти. Она же тоже стоит, не оправдывается перед ним. Все. Похоже, там ситуация тоже такой, треугольник, видимо. Несчастная в семье, несчастная с мужем нелюбимым, нашла отдушину в другом человеке. Да? И поэтому Христос, Он как ей говорит, когда Он сказал, кто из вас без греха, первый бросьте камень, и все разошлись, Он говорит, и я не осуждаю тебя. Но не то, что Христос не судит грех, но Он как бы говорит, я понимаю все, как произошло, я видел, как ты это не бодрствовал, как ты сделал. Но теперь в этой беде я тебя понимаю. Я тебя не судить пришел, я тебя пришел избавить. Если бы мы знали, что Христос и Бог любит нас, и даже наказание Он посылает нам, потому что Он нас любит, да? Наказывает всякого сына. И действительно, нет таких сыновей и дочерей у Бога, которых Он бы не наказывал, потому что мы все такие непокорны. Но в этом-то как раз и любовь Божия. Он нас наказывает, чтобы дать нам мир, чтобы нас очистить от нашего греха. И вот так печальная история падения Давида. Грех и его покаяние в 12 главе. А вот дальше это горькие последствия падения. Очень подробно, смотрите, с 13 по 20 главу описывается. Возможно, потому что он не сам признался. Бог ему простил, Бог его помиловал и царем оставил. Но горькие последствия. Первое – это скорбь от поступков Амнона. История очень такая тоже поучительная. Полюбил Амнон, ну, сестру свою, она сестра по отцу, но не по матери, можно сказать, и родственница, и не родственница. И посмотрите, как он ее полюбил. Ему казалось, что у него любовь такая. Он даже начал худеть. Он как бы заболел, потому что так он страдает от своей любви. Его друг заметил, говорит, что ты так худаешь, что с тобой случилось? И вот он ему говорит, люблю я. Ну и он ему предлагает выход. Но я хочу сказать, вот как в книге Царств открывается ложная любовь. У Давида это ложная любовь, да, это похоть у него, а у Амнона еще больше. Кажется, любит И ему так кажется, что он ее очень сильно любит. Но когда он сделал над ней насилие, то он ее возненавидел так, что он ее не хотел видеть ближе. Как быстро любовь может перемениться? Потому что любовь – это то чувство, которое желает счастья другому, которое желает одарить близкого радостью и счастьем. А часто под любовью называют, наоборот, похоть. Под любовью называют то, что человек хочет, как бы действительно говорит, ты мне нужна или ты мне нужен, потому что я от этого счастлив. Но это похоть, это эгоизм человека, это не является любовью. И я думаю, для молодых людей это большое предупреждение не ошибиться в своих чувствах. Мы будем думать, что это любовь, а на самом деле это не любовь. Это наоборот, это грех, это похоть. Итак, бесчестие Фамари – это большая беда Давида. Вообще Давид как царь, он хороший царь, но как отец – очень слабый отец. Он действительно, так и написано, он не задавал вопросов своим сыновьям, что они делают. Он их не теснил этими вопросами, и они делали, что хотели. И вот даже этот случай произошел, он не принимает никаких мер. Через год Авессалом, брат Фамари, отомстил Амнону. Через год. Давид все слышал, плохо ему было, печально, но он никаких мер не принимает. Раз он не принимает, то Авессалом рассчитался с ним. В этой же 13 главе описывается убийство брата. Он предлагает, когда стрижка овец, это был какой-то, можно сказать, праздник в Израиле, они собирались на поле, все, и он пригласил своих братовьев, и Давида он уговаривал, Давид не пошел, и во время этого праздника он сказал отрокам убить Амнона за Фамарь, сестру свою. Мы опять видим, грех твой найдет тебя. Амнон, да? Поражен был. Теперь, когда сначала слух Давида дошел, что все его сыновья погибли, ему было очень страшно. Потом этот же друг, который когда-то Амнону подсказал, как надо поступить, он говорит, да не бойся, это отомстил Авессалом за свою сестру. Не все сыновья. И действительно, все сыновья вернулись. И Давид очень печалился. Год он не мог прийти в себя. Я думаю, его печаль еще не только просто потеря сына. Он понимал, что это его собственная вина. И поэтому он так трудно отходил от него. Авессалом убежал от возмездия. 3 года жил в Гессуре. И Давид его перестал преследовать. Кажется, успокоилось все. Но Авессалом возвращается. И помог ему Иав. Он начал ходатайствовать перед Давидом. Ну, как бы Иаву казалось, что достойный преемник Давида – это Авессалом. Но он вообще красивый человек был, одаренный, способный человек, смелый, все. И Иав уже начинает, потому что вообще возраст Давида подходит к 70 годам, Иаву кажется, что пора бы уже преемника подыскивать. И поэтому он предлагает этой умной женщине прийти, там в виде притчи изложить все, что у нее 2 сына было, и эти, один восстал против другого, убил, а теперь родственники требуют смерти 2-го ее сына. Ну и Давид говорит, да, защитим мы его. Кто тебя обидит, ты мне только донеси. И она тут говорит, да я, в общем-то, это в притче хочу сказать, что вот ты умрешь, Давид, а кто вместо тебя царем будет? И вроде как Авессалома надо вернуть. Но Давид догадливый, он говорит, ты скажи, кто тебя научил? Яв? Она говорит, все, от тебя ничего не скроешь, это Яв меня научил. Но он идет навстречу. Хотя сам мотив возвращения явно недобрый, да? Потому что он знает, и Давид знает, что царем должен стать Соломон. И он опять проявляет такую неосторожность, небдительность со своей стороны. Вообще прошло 5 лет, что Авессалом не видит лица отца. 3 года он в Гессуре прожил, 2 года в Иерусалиме, но Давид его не хочет видеть. Тогда он прибегает опять к Иаву, к его помощи. И так как Иав тоже не идет к нему, он тогда ему поле сжигает, и когда Иав приходит, он говорит, зачем вы меня сюда позвали? Я хочу видеть царя Давида, отца. Ну и Иав ходатайствует, и Давид, вот не думая о последствиях, ведь он никаких мер толком, ну ему казалось, видимо, что Авессалом раскаивается, все, написано, он его обнял, поцеловал его, все, помирились они. Но Авессалом затаил мысль, что он должен быть царем, и начал лестью входить в доверие. Всех приходящих к Давиду он перехватывает и говорит, тебе там слушать некому, а вот я бы тебе выслушал, да кто бы меня поставил царем. Кажется, такое коварство идет, да? И Бог ничего не делает. Продолжает Авессалом свою работу. И он настолько смог расположить себе сердца людей, И он, когда почувствовал, что у него уже очень много сторонников, что пора принимать какие-то меры, он, значит, действительно созвал опять себе своих сторонников в Хевроне и провозгласили его царем. Когда Давид услышал, ему пришлось быстро бежать, потому что он знал жестокость своего сына, и он убегает. И вот в этой истории раскрывается, кто друг Давиду и кто не друг, да? Советник его, он вдруг на стороне Авесолома оказался. Еще многие, а некоторых, от которых он не ожидал, они ему поддержку оказывают. В 15 главе описывается, Авесолом захватывает престол. Притом он бесчестие Давиду приносит тем, что там он вошел к его женам. И вот смотрите, как грех Давида все... Ему было сказано, ты сделал тайно, а вообще над твоими женами это будет публично сделано. И это последствия. И поэтому Давид понимает, что это все наказание Божие. И вот когда он убегает, вот этот случай, когда Семей из рода Саулова вышел и начал поносить Давида. Уходи, убийца, кровопийца, да? Посмотрите, как Давид смог правильно поступить. Авеса говорит, слушай, я пойду этому голову снесу. Кто это такой человек? Он поносит тебя. А Давид, как он к нему говорит? Авеса говорит, это мертвый пес господина моего царя. Царь говорит, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Вот если сын мой восстал против меня, то тем более этот венемитянин, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Часто нас могут кто-то о нас плохо говорить. Может быть, нам не надо спешить оправдываться. Он его обвиняет, что он убийца. Он не убийца Саула. Он не захватил престол. Но он понимает, что Семей прав. Он убийца Урии. Поэтому он говорит, раз Бог повелел, я не буду защищаться. Я не буду за себя заступаться. И тогда вступается Бог. Если бы он вступался за себя, то, возможно, Бог не мог бы его защиту послать и такое избавление. А когда он увидел смирение Давида, что он принимает это как наказание Божие, не выступает против него, готов покорно нести, тогда Бог вступается за него. Значит, ну, в 16 главе «Боль от других и от поступков с женами его друг». Да? Затем Софет Ахитофела распался. Вообще, вот с 17 главы, вот когда он принял вот эту боль, то Бог начинает ему возвращать милость. Совет Ахитофела распался, он был умный совет. Но Хусия, он же тоже друг Давида, пошел за Давидом. Давид говорит, ты мне мало пользы, ты иди и попробуй расстроить совет Ахитофела. Видать, Ахитофел был очень умный человек и гордый. Когда он узнал, что его не послушали, да, он пошел и удавился. Он понял, что война проиграна. Что Авесолом проиграл. Он его не послушал. То, что он теперь предпринимает, это все напрасно. И он пошел сам себе, жизнь покончил. Грех твой найдет тебя. Ахитофел получил возмездие. Затем победа, которое сражение произошло, и действительно победа была. Но когда Давид посылал своих предводителей, он им говорит, только мне сохраните сына моего Авесолома. Он понимает, что Авесолом – это его вина, да? И он его просит. Но Иав, он второй раз поступает самовольно, Авенира он убил. Тут тоже, когда ему говорят, это же сын царский, он говорит, да что мне слушать, смотреть, он его, три стрелы ему в сердце, поражает его. И потом, когда Давиду доносят, что победа все, и говорят, что умер Авесолом, помните, как он плакал и говорил, сын мой Авесолом, кто бы дал мне умереть за тебя? Мне просто пришлось одного тоже брата, у него сын погиб, его убили по пьянке. И вот, когда похороны были, он тоже шел и плакал. Сын мой, кто бы дал мне умереть за тебя? Иногда вот такое несчастье с нашими детьми – это вина отцов, вина родителей. И хорошо, если они могут это оплакать. И он поэтому и говорит, лучше бы я умер, а ты бы остался жить. Потому что он понял, что Авесолом не просто умер, он погиб. Он погиб навеки. И так бы все хорошо. Израиль начал уже было тоже присоединиться, потому что когда Авесолома не стало, но оказался еще среди них негодный человек, Савей, сын Бихри. И там иудеи и вперед немножко так Давида первые воцарили. И они немножко огорчились, 10 колен. И этот человек почувствовал разномыслие и провозгласил себя царем, и против него, значит, и 10 колен снова отпало. Ну, они погнались, Иав поразил и этого человека, его там голову сбросили со стены. Но грех твой найдет тебя. Савей тоже постигло его наказание. Авессалома постигло, сторонников постигло. Посмотрите, через всю книгу царств проходит эта истина. Справедливый Бог наказывает грех. И если не руками, Бог находит пути, чтобы наказание человека постигло. Ну и в 19 главе описывается возвращение Давида на престол. А в 20 главе возвращение на царство уже полностью. И там открывается, как его встречают Мемфисфей, да, помните, он там не ел и не брился, там слуга обманул его. Амисай, еще один военачальник, который тоже хотел 10 колен вернуть, и Аф тоже убивает без разрешения Давида. И его грех нашел его. Затем следующие некоторые дополнения, на этом, как можно сказать, бедствия Давида закончились. Ему 70 лет, и в принципе можно было перейти к третьей книге царств, где описывается смерть Давида и воцарение Соломона. Но как бы автор усматривает, или Дух Господень, еще некоторые истины, которые в историческом плане, они не последовательны, но они дополнения. Это в 21 главе исправление ошибки Саула. Он, оказывается, теснил гаванитян, которым Иисус Навин поклялся, что они им жизнь сохранят. А он решил уничтожить гаванитян. Теперь прошло время, хотя царь Давид, кажется, Саула уже нет. А посмотрите, был голод на земле во дни Давида. 3 года, год за годом. Давид начинает молиться. Почему голод? Почему нет благословения? И Бог открывает, потому что справедливость требует гаванитяне, которым поклялся народ израильский, они были притеснены. Тогда Давид вопрошает, как он гаванитян оставшихся спрашивает, чем можем ваше лицо умилостивить. Получается, у гаванитян возникло чувство несправедливости, что к ним поступили несправедливо. И Бог вот на это чувство несправедливости взирал и наказывал весь Израиль. Пока они, значит, серебра и золото, говорят, нам не надо, а вот 7 человек повесить. Ну, были найдены люди из дома Саулова, которых повесили. И голод прекратился. Вот посмотрите, как грех имеет свои последствия. И даже кажется, ну при чем здесь весь Израиль? Ну весь Израиль, когда Саул это делал, молчал и участник был. Поэтому Бог и совершает. Затем победы над филистимлянами окончательные, можно сказать, поражение было. И он еще хотел с ними пойти, они его говорят ему, нет, ты не ходи, потому что если ты помрешь, мы... Там, потому что его чуть не поразил один человек. И после этого Давида уже не брали на войну, потому что боялись за его жизнь. 22 глава. Песнь Давида Господу. Это песнь, псалом, где он воспевает, что Бог освободил его от всех врагов его. Это такая торжественная песня. Я прочитаю тут 26. Я думаю, это основной стих 2 книги Царств. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренне, с чистым – чисто, а с лукавым по лукавству его. Грех твой найдет тебя. По твоему сердцу, по твоим поступкам Бог будет с тобой поступать». Затем 23 глава описывается последние слова Давида, где он тоже благодарность Богу выражает за те благословения. И герои Давида. 30 человек, которые перечисляются по именам, которые были участники этого царства, которые помогли Давиду это царство держать, победы над врагами, каждый поименно упомянут. Но я думаю, здесь другая сторона. Не только наказывается те, которые грешат, но и те, которые содействуют, Бог тоже по именам отмечает, как достойных людей этого царства, которое Давид является. И последняя глава – это перепись и мотивы, и последствия. Помните, там такая история, что гнев Господень возгорелся на израильтян и возбудил Давида исчислить Израиля. Кажется, при чем здесь? И почему гнев Господень? И почему побудил Давида? И почему, когда он сделал исчисление, это ему вменилось в грех? Дело в том, что вот мы замечаем на протяжении всей истории, что между коленом Иудиным и 10 коленами идет напряжение. Да? Это сразу, когда Давид не сразу воцарился 7 лет. И вообще это не угодно Богу. Бог хочет, чтобы один народ имел одного царя, которого Бог назначил. Потом во время Авессалома они распались. И вот это напряжение всегда было. И Давид, у него какое-то недоверие появилось. Он решил исчислить, а сколько же у меня моих сторонников, сколько иудеев и сколько 10 колен. А когда он исчислил, и он ему принес цифру и сказал, что иудеев 500 тысяч, а остальных израилян 800 тысяч. Больше, намного больше. Написано, и дрогнуло сердце Давида. Значит, вот какая цель у него была. Он тоже проявил недоверие Богу. И он понял, что он согрешил и кается перед Богом. Но я не знаю, я ясно объяснил, нет, что согрешил тут и Давид, но Израиль тоже виновен вот в этом напряжении и противостоянии. Поэтому суд Божий получается и на Давиде. Давиду предложено, что он изберет. Он и так ему показалось мало людей, и Бог поражения. Он избрал моровую язву. Там очень много погибло людей. И Бог наказывал вот этих людей, которые в его царстве создавали вот это напряжение, которые не воспринимали Давида, похоже, как царя. И поэтому Бог и народ наказал. Давид даже говорит: «Господи, я согрешил, а при чем здесь овцы?» Да эти овцы тоже при чем? Поэтому Бог и над ними совершает суд. Но милость Давид выпросил, потому что когда он увидел ангела поражающего, он там жертвенник воздвигает на гумне Орны и поражение останавливается. И он говорит, что он хочет за свой счет этот жертвенник поставить, умилостивить Бога, и Бог умилостивился. Так заканчивается книга царств. Она как будто концовка у нее нету смерти Давида. Она переходит в третью книгу царств, потому что там это важно, связано с воцарением Соломона. А теперь, вот так можно сказать, книга царств вот открывает время правления Давида. Она открывает бедствие Давида в связи с его грехом. И оно говорит, что даже самый совершенный человек, муж по сердцу Божию, посмотрите, а он несовершенный человек. Поэтому и время его царствования сопровождается большими бедами, большими последствиями. Так что вот эта мысль книги Судей, не было царя в Израиле, вот Бог поставил царя и хорошего царя, а все равно народ живет в бедствиях, поражениях, потому что царь несовершенный человек. Еще некоторые у меня таблицы тут. Ну, это войны Давида. Все войны Давида, которые описаны, все противники. Эфосфеи, филистимляне, моавитяне и до филистимлян. Последнее сражение. Места, где это сражение было. Инициаторы. Ну, иногда тут неизвестно, потому что тут сами эти народы. А так Авенир, Израиль, филистимляне. А вот это очень важно. Победитель Израиль или победитель Давид. И все места Священного Писания. Это одна таблица. Теперь семейство Давида. Предки Давида. От патриархов, от Авраама, Исаак, Иаков, Иуда. Потом в Египте. Фарис, Есром, Арам, Аминадав, Наасан. И во времена судей. Салмон, Ваос, Авид, Иисей и Давид. Ваос – это тот, который взял Руфь. И семья Давида. Братья его. 8 братьев должно быть. Потом жены его. И сыновья. Ну вот тут сыновья хорошо показаны. Амнон убит Авесоломом. Далуя умер молодым. Авесолом убит. Посмотрите. Адония убит Соломоном. Но это уже было после смерти. Ну и остальные все сыновья. Только у Милхолы не было детей. Это вся семья Давида. И последняя таблица. Ну и это тема «Грех твой найдет тебя». Но тут опять, может быть, даже не все перечислены. Начиная с Саула, Амаликитянина и о всех, о которых мы говорили. И поступок с гаванитянами, перепись народа и поражение Божье. Ну вот это и тема сегодня нашей беседы. Я хотел бы, чтобы мы действительно поняли, что иногда грех сделать легко, и нам кажется, ничего страшного нет. Но этот грех будет иметь последствия. И даже иногда оплаканный грех, как Давидом, и все равно имеет последствия. Есть последствия, которые, ну, Бог и так помиловал. Мы спасение получаем, прощение греха. Но в этой жизни нам иногда надо нести последствия наших греховных поступков. Ну и еще, вот кажется, если бы у нас не было второй книги царств, и мы бы все время так много читали про Давида, так много возвышенного, да? Ведь в остальных книгах нигде это не открывается. Мы бы думали, какой это идеальный человек, да? А мы бы никогда бы не подумали, что у него такое, за ним такое числилось. Но я хочу сказать, что это великая милость Божия. Такой поступок, а Бог его помиловал. И Бог потом всегда говорит, этот человек был по сердцу Божию. И он является главою вечной династии царей. И он является как бы первым царем, и Христос назван сын Давида. Заслуга Давида – это основание царства и псалмы. Мы, когда будем разбирать книгу псалмов, мы поймем, что это его служение, которое он в написании псалмов, может быть, для нас она имеет ну, такое очень тоже большое, огромное значение. Сколько утешения мы находим в этой прекрасной книге псалмов. А это его переживания. Он столько пережил, когда мы что-то переживаем, мы читаем псалмы Давида и находим, вот он выразил то, что у нас на сердце, нашу боль, наши страдания, вот он сумел выразить. И мы находим утешение. Я думаю, особенно вот эти псалмы покаяния, 50-й, 31-й псалом, они действительно в такие моменты, кажется, являются тем бальзамом, тем ответом на наши нужды и проблемы. Итак, мы сейчас будем заканчивать наше служение, будем молиться. У нас еще несколько минут есть. Я бы хотел, чтобы мы действительно поняли, что в Царстве Божьем есть возмездие и за грех, и за наше расположение к Богу. Бог тоже это отмечает. Бог тоже ничего не забывает. Но чтобы мы привели в порядок нашу жизнь. Может, присутствующие, никто не видит, что у вас сердце. Но Бог знает. И Бог видит это. И видит даже твои переживания, что ты мучаешься. И хотел бы тебе помочь. Поэтому примите эту Божью любовь. Может, надо исповедовать грех, надо открыть его. И Господь знает, как помиловать. Но мне приходится иногда, приходит исповедоваться вот так человек и говорит, ну хоть отлучайте, хоть что. Но выслушаешь, там, собственно, отлучать не надо. Он уже человек кается, осознает все. А сколько человек страдал, сколько мучился. Приходит, мне это стыдно говорить, я решился, я больше не могу так жить, я устал от этого. И такое облегчение, такая радость, такое свидетельство. Поэтому Господь имеет милость к нам и средства, чтобы действительно облегчить нашу душу. Пойдем к нашему милосердному Господу. Будем открывать свои грехи, каяться в преступлениях, и Бог помилует нас. Будем молиться. Аминь.